Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Яшчэ раз асноўныя тэмы дня. Зніклых Віктара Ганчара і Анатолія Красоўскага сёння згадваюць у Беларусі і за мяжой. Выступы і тэлядэбаты. Ці абыдзецца без Александра Лукашэнкі? Прыпынкі і астановкі Магілёва. 100 гадоў таму атакай немцаў на Смаргонь у Беларусі пачалася першая сусветная вайна. Шаснаццаць гадоў таму ў Менску пры нявысветленых абставінах зніклі апазіцыйны палітык Віктар Ганчар і прадпрымальнік Анатоль Красоўскі. Прадстаўнікі апазіцыі, родныя зніклых і міжнародная грамадскасць лічаць, што Ганчар і Красоўскі былі выкрадзеныя паводле палітычных матываў і падазраюць у датычнасці да гэтага злачынства вышэйшых службовых асобаў краіны. Сёння ў Менску ладзіцца пікет памяці зніклых. Арганізатарам выступіла аб'яднаная грамадзянская партыя. Вось што заявіў Анатоль Лябецька нашаму радыё.
Ну, я скажу, што я арганізатар, каб там вот узяць, ну, калі ўзнікне патрэба нейкую адказнасць, то я гатовы браць адказнасць асабіста, на яе не перакладаючы ні на якія структуры і ні на іншых людзей. А запрашаем, канешне, мы ўсіх неабыякавых, для каго гэта важна і актуальна, каб ўсё ж такі мы даведаліся аб тым, што адбылося рэальна. Ну, мы і ведаем, што адбылося. Мы проста ўжо ставім пытанне прыцягнення да адказнасці тых, хто гэта здзейсняў, хто гэта арганізоўваў і хто гэта заказваў. Гэта ў нашых умовах сакрэт палішынеля. Ну, мы будзем і гаварыць пра гэта і паспрабуем прад'явіць вот грамадзянам, звычайным людзям на вуліцах тыя дакументы, якія сёння ёсць, каб сказаць, што гэта не проста нейкія нашы падазрэнні, а што ёсць ужо па падстава, каб разглядаць гэта пытанне ў судзе.
Пазней у нашай праграме мы звяжемся з нашым карэспандэнтам, які накіраваўся на пікет у Менску, і прапануем таксама інтэрв'ю з Валерай Красоўскай, дачкой Анатоля Красоўскага. Сёння яна адкрывае акцыю памяці беларускіх зніклых, што праводзіцца ў галандскім горадзе Эндховен. Я запытала Валерыю, ці змірылася іх сям'я з тым, што поўная праўда пра зніклых можа стаць вядомая толькі пасля змены рэжыму.
Мы зрабілі ўсё, што было магчыма ў нашай сітуацыі, і працягваем рабіць пэўныя намаганні, каб дабіцца праўды раней.
Згодна з вынікамі лёсавання, сёння ўвечары Александр Лукашэнка мае права выступіць па беларускім тэлебачанні ў якасці кандыдата на прэзідэнта. Але ў яго адміністрацыі патлумачылі, што Лукашэнка знаходзіцца ў замежнай камандзіроўцы ў Сочы. Выступ Татьяны Караткевіч запланаваны на заўтра, 17 верасня. Піша свой выступ, запланаваны на паслязаўтра, і Мікалай Улахович.
Я пытаюсь писать свой доклад, который на телевидении, да, пытаюсь с мучением, послушал моего друга, почему мой офицер же, Сергей тоже офицер, Рудакевич. Не так, не спарринг-партнеры, как говорят, а просто товарищи по армии, да. И вот думаю, как я выступлю. Я не думаю, что я смогу так красиво, как он. Так красиво не смогу. Почему-то я так чувствую, что я где-то угловатый, грубоватый в чем-то.
Жыхары Магілёва заўважылі, што ў горадзе стала з'яўляцца больш назваў прыпынкаў па-беларуску. Прычым адметна, ніхто не патрабаваў дзеля гэтага кроку нейкіх заяваў грамадзян, як патрабуюць ад бацькоў у школах, калі адкрываюць беларускія класы. У аддзеле транспарту і камунікацыі патлумачылі, што такая ініцыятыва паступіла ад тапанімічнай камісіі гарвыканкаму.
И вот по рекомендации этой топонимической комиссии решили, что должны названия быть все-таки на белорусском языке остановочных пунктов, которые будут либо переименовываться, либо будет новое создаваться, и вот их названия будут на белорусском языке.
Стагоддзе таму на беларускую зямлю прыйшла першая сусветная вайна. 15 верасня 1915 году з раніцы нямецкі кавалерыйскі полк пры падтрымцы артылерыі і кулямётаў пачаў атакаваць Смаргонь. Гэта месца стала раёнам найбольшага напружання на расейска-нямецкім фронце за ўсю гісторыю той вайны. Смаргонскі краязнаўца, даследчык падзеяў першай сусветнай вайны Алексей Бумай.
Первая мировая все-таки начиналась на самом Гунчине, оборона. Как раз 100 лет назад вот начиналась именно на этих местах. Во время Средиземного прорыва именно немцы становились вот здесь. Их отбили со Сморгони. Вот они здесь, в то время начиналась и постройка первых блиндажей этих здесь каменных. Ну, это может быть позже немножко, 16-17 год постройки. Но ровно 100 лет с того момента, как этот блиндаж появился у нас на нашей земле. Память о захватчиках, так сказать. Такие монументальные, можно как стать, собственно говоря, памятник того времени остался.
Пазней у нашай праграме спецыяльны рэпартаж са Смаргоні.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Александр Лукашенко, згодна з вынікамі лёсавання, сёння з паловы 8 да 8 менскага часу мае права выступіць па беларускім тэлебачанні ў якасці кандыдата на прэзідэнта. Ці скарыстаецца дзейны кіраўнік гэтай магчымасцю, невядома. Тацяна Караткевіч і Мікалай Улаховіч сказалі свабодзе, што ўжо пачалі рыхтаваць свае прамовы. А Сергей Гайдукевіч, які першым выступіў па тэлебачанні, кажа, што не чакаў такой станоўчай рэакцыі на сваю прамову. З падрабязнасці з намі на сувязі наш карэспандэнт Уладзімір Глот. Добры вечар.
Добры вечар, Алена.
Так як вы мяркуеце, Уладзіміра, ці будзе сёння Александр Лукашенко ў эфіры ў новай якасці?
Пытанне пра тое, ці будзе сёння выступаць на тэлебачанні Александр Лукашенко, узнікае не выпадкова. Ну, па-першае, у выбарчым кодэксе прапісана, што выступленне па тэлебачанні, гэтак сама як і парада, гэта толькі права, а не абавязак прэтэндэнта. Па-другое, у 2010 годзе, калі праходзілі папярэднія выбары кіраўніка беларускай дзяржавы, Лукашенко менавіта такія магчымасці звярнуцца да выбарцаў праігнараваў. А я звернулся в президентскую прессовую службу. Там мне пораили набраться терпения и почекать до вечера. Але там сказали, что керовник державы находится у замежной командировцы. Саправды, вось учора увечера Лукашенко прибыл в Сочи, где мая намер удельничать у другим форуме регионов Беларуси и России. Вот этот форум пройдет 17-18 вересня, и зрозумело, что у Беларуси Лукашенко сегодня не будет. Але теоретично он мог записать свой выступ загадзя. Выбарчае законодаўства дазваляе кандыдатам выступаць як у жывым эфіры, так і ў запіс.
Ну і цяжка паверыць, што калі-небудзь Александр Лукашенко мог бы даверыць некаму замість сябе выступіць, той жа даверанай асобе. Такой практыкі таксама не было.
Так, таксама не было, хаця зноў жа закон дазваляе замест самога кандыдата выступаць яго даверанай асобе.
Ну, першы досвед выступу перад вялікай аўдыторыяй у статусе афіцыйнага кандыдата мае пакуль што Сергей Гайдукевіч. І каментары на конт яго выступу ёсць ужо ў інтэрнэце. Некаму здалося, што ў яго нібыта быў суфлёр, што ён нібыта не туды глядзеў. Ну, але, думаю, галоўнае, што гледачоў уразіла, што ён таксама прамовіў лозунг «Жыве Беларусь».
Так, гэта было самае дзіўнае, але менавіта вось на гэтыя словы найбольш і адрэагавала аўдыторыя. І Сергей Гадукевіч, я з ім сёння размаўляў, ён сказаў, што вельмі задаволены, што учора выступаў, што ён рыхтуецца да новага выступу, але вось гэтыя словы «Жыве Беларусь», а дакладней рэакцыя на іх вельмі здзівіла спадара Гайдукевіча.
Мне звонили даже те люди, для которых я совершенно не герой их. Совершенно не ожидал, что они... Я не имею права сказать фамилию, потому что это некрасиво. Но никогда в жизни не думал, что они могут вообще мне позвонить. Они мне позвонили и сказали, что «Сергей Васильевич, дякую, заживи Беларусь».
Сергей Гайдукевіч і яшчэ адзін кандыдат Мікалай Улаховіч падобныя найперш тым, што яны абодва адстаўныя афіцэры. Ну, праўда, у лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі непараўнальна большы палітычны вопыт. Вось, а якое у вас уражанне ад аратарскага майстэрства спадара Улаховіча?
Ну, я з ім размаўляў, ведаеце, Алена, ўжо, мабыць, разы тры, быў на яго прэсавай канферэнцыі, пару разоў размаўлялі праз тэлефон. Ну, цяжкавата, скажам так. Канешне, у яго вымаўленне і падбор слоў не так гладка адбываецца, як у Гайдукевіча. Ну, зразумела, што розны вопыт. Але Улахович кажа, што ён працуе над сваім тэлевізійным выступам, працуе шмат. І вось праслухання прамовы Гайдукевіча, прагляда гэтай прамовы, прымушае Улаховіча, паводле ягоных слоў, працаваць яшчэ больш натхняльна.
Я пытаюсь писать свой доклад, который на телевидении, пытаюсь с мучением послушаю моего друга, Почему? Мы офицеры же, Сергей тоже офицер, Рудо Кирилович. Не так, не спарринг-партнеры, как говорят, а просто товарищи по армии, да. И вот думаю, как я выступлю. Я не думаю, что я смогу так красиво, как он. Так красиво не смогу. Почему-то я так чувствую, что я где-то угловатый, грубоватый в чем-то.
Я еще хочу додать, что выступ Татьяны Короткевич запланированный на 17 вересня. Сегодня днем она провела пикет в поддержку незалежной белорусской журналистики каля Министерства информации, а после этого занялась подрыхтовкой своего телезвороту до выборцев.
Ну, зрозуміло, що виступи на телебаченні, коли ти, відомо, не Лукашенка, для кандидату – це рідка можливість, тому вони так важні. Але глядачам, вірогодно, все ж цікавіше було б побачити дебати претендентів. Наскільки реально, що вони відбудуться?
Ведать, Олена, сегодня уже можно констатовать, что они отбудутся. Чему я так уверенно говорю? Тому, что Сергей Гайдукевич и Татьяна Короткевич подали официальные заявки на удел у теледебатах. А вот Центральная выборчая комиссия, она постановила так, что коли есть хоть бы два кандидата, то теледебаты уже отбудутся. Так что будем чекать этих теледебатов. И хочу еще додать, что это не значит, что Александр Лукашенко и Миколай Улахович однозначно не будут удельничать в теледебатах. У них еще есть трошки часу, бо опошний день, когда можно подать заявку на удел в теледебатах, это 18 вересня. Это как раз еще пятница, а сегодня у нас среда. Так вот, керовник виборчого штабу Тетяни Короткевич Андрей Дмитрів підтвердив жадання кандидатки посперечатися зі своїми конкурентами.
Вельми шкода, що Лукашенко не подав на дебати, бо насамрэч дебатаваць треба з ім. Йому треба не робити вигляд, що він тут понад усімі, він такий ж кандидат, як і всі ми. І сьогодні мені подається, що у громадства до його вельми шмат питань. І всі хотіли побачити ці дебати поміж Короткевичем і Лукашенко.
А син Сергія Гайдукевича, Олег, перший намісник батьки у ліберально-демократичної партії, сказав «Свободі», що кандидат на президента вельми відказно ставиться до уділу у теледебатах.
Они дали возможность через телевидение пообщаться с огромным количеством населения. Это как еще одно выступление. Это раз. Второе, мы бы хотели показать превосходство вашего кандидата над остальными. И мы бы хотели, чтобы все кандидаты участвовали в дебатах. Если бы все были, было бы еще лучше. Мы готовы к дебатам с любым кандидатом в президент.
И я додаю, что дебаты претендентов пройдут 3 кастрычника по телеканале «Беларусь-1», початок о 17-й године. И, как мы уже, Олена, с вами казали на початку нашей размовы, что Выборчий кодекс дозволяє кандидатам уповноважить виступати замість себе довірену особу. Ну, а в часі минулої виборчої кампанії Олександр Лукашенко відмовлявся від уділу у дебатах з іншими кандидатами.
Владимир, сегодня доверенная особа Виктора Терещенко Сергей Скрабец заявил про то, что замежная экспертиза показала, что Терещенко отрутили. На чем грунтуется его заява?
Это выникает из анализа, который провел замежный специалист. Про это заявил Сергей Скрабец. А вот совсем недавно я разговаривал с самим Виктором Терещенко, и он подтвердил, что такие выники анализа, которые проводил доктор из Литвы, и на это выходное господар Терещенко сказал, что собирается ехать за межу, махчимо в ту самую Литву, махчимо в некую иншую краину, где пройдет еще одно обследование. А Сергей Скрабец, с которым сегодня мы разговаривали, он наступным чином обгрунтовал то, что вызначили замежные лекары.
Было проведено незалежное замежным специалистом по 135 параметрах. У нас проводить максимум по 30. Глядели, ну, например, там, на свертываемость крови. У него одним из диагнозов есть недостаточное снабжение крови мозга, хотя он уже 3 недели пьет разжижающие кровь-препараты. Почки работают на пределе, выводят токсины. Концовка такая, что он был отравлен. Делали анализы, там 7 листов цветных. Ну и там много параметров, указывающих на то, что у него было сильнейшее отравление. Специалист, врач, он сказал, что сейчас такие методы есть, что после суток уже невозможно, распадается на обычные эти самые, на атомы. Просто реакция, допустим, там почек, сердца, крови, это все видно.
И Сергей Скрабец сказал, что подробязно про все это и про иншее Виктор Терещенко расскажет особисто на прессовой конференции, и она призначенная на завтра на 11:00 ранец.
Спадар Владимир, ці був поспяховим зворот Віктора Терещенка у Верховний суд, де він спробував спречити його нерегістрацію?
Не, ён быў непаспяховым, Верховны суд вынес адмоўны вердыкт, але спадар Терэшэнка сказаў, што справа вось у чым. Ён падаваў 130 тысяч подпісаў, а прынеслі значна меншую колькасць. Прычым частку подпісаў прынеслі яму для прагляду ў арыгінале, частку ў ксеракопіях. І таму, як ён лічыць, што ў Верховны суд Цэнтральная выбарчая камісія падала тую частку подпісаў, вынікі экспертызы якой выгадныя для ЦВК, там, дзе сапраўды ёсць памылкі. Але вось колькі складаюць гэтыя памылкі, якую частку, колькі сапраўдных подпісаў, сёння пра гэта дазнацца было з тых матэрыялаў, якія меў Терэшэнка, немагчыма. Таму ён па-ранейшаму застаецца пры сваёй думцы, што ён не верыць, што са 130 тысяч подпісаў, якія сабрала яго ініцыятыўная група, толькі 7 тысяч прызнаныя сапраўднымі.
Падрабязнасці выбарчай кампаніі ад Уладзіміра Глода. Якім бачыць сваё месца ў сёлетніх выбарах палітычныя актывісты, што маюць за сабой вопыт удзельніка і плошчы, і Майдану. Сёння Віталь Цыганкоў распытываў Вячаслава Сіўчыка, які толькі што вярнуўся з украінскай эміграцыі.
То бок вы былі на Майдане і зараз вот смела заявляеце, што гэта не наш варыянт.
Нет, я заявляю іншае. Это подкинули аналітикам, которые кажуць, что калі будет плоча, будет страшно, будет кровь, будут трупы. А на самом речь, калі не будет мирного супротива, то будут такие же репрессии, как в 30-е годы. Не треба забывать, что чем меньше супротив, так, тем больше репрессий. Поглядите историю Беларуси до 20-го столетия, это четко проявляется. Поэтому в связку с тем, что мы не маем ни збройных сил, так, мы только люди, нічога на сённяшні момант, акрамя менавіта мірнага супраціву, нам не дадзена. Мы мусім все роўна адстойваць свае правы і свабоды. І не даваць свету рабіць маніпуляцыю, што беларусы быццам самі вінаваты, яны самі хацяць нейкага диктатора, самі хацяць Расіі. От калі гэта будзе зроблена, то будзе страшная катастрофа, которая можа унесці сотні тысяч жыццяў Беларусі. І калі не будзе вулічных пратэстаў, калі не будзе мірнага супраціву, менавіта па гэтаму сценару нас ведуць.
Інтерв'ю з Вячаславом Сіўчыкам слухайте у нашій програмі «Хвіліна праз 25». У параўнанні з мінулымі выбарамі сярэдні заробак шараговых грамадзянаў у Беларусі ў пераліку на даляры знізіўся, а ў прэзідэнта вырас у паўтара раза – да 4,5 тысяч даляраў. Як вы да гэтага ставіцеся? З такімі пытаннямі наш корэспондэнт сёння звяртаўся да гарадзенцаў.
Усё наше жыццё тут несправядлівае. Я думаю, беларусы, в принципе, я думаю, заслуживают такой жизни. Ну, потому что они всё терпят, я думаю. Они не могут сконструировать, в принципе, в общем, они не могут сконструировать такую внутреннюю позицию, почему я так живу. И совсем соглашаются, ноют тихонечко, бытовое насилие, так они, в принципе, выплескивают энергию. Ну, а если все совсем согласны, почему бы... С какой стати нашим правителям тоже с этим не соглашаться?
Это несправедливо. Кто такой президент, а кто такие мы? Может, у него ответственности больше, какой-то моральная, психологическая ситуация такая стабильная, то есть нестабильная у него. А у нас как-то так, живем, работаем, слава богу. Ну вот нам перестанут платить, вот все ниже и ниже зарплаты перестанут платить, и мы же ходить будем, куда мы без работы?
Ну я вообще, скажем так, стараюсь не смотреть в чужой карман. Считаю, что, в общем-то, президент государства должен иметь соответствующую зарплату, хорошую. Собственно говоря, причем здесь зарплата президента? Я не знаю, как это соотнести.
Я не видел, поэтому не могу говорить и сравнивать с чем-то, когда не видел фактуры.
Працую добро. А вы отрымываете, что нет. Дякую.
То, что мы так живем, как бы вот некоторые люди, некоторым людям не нравится, как мы живем. Меня лично все устраивает, даже вот как молодого специалиста. И я считаю, что главное мирное небо над головой, и вообще за границей люди намного хуже живут. Ну, каждый, кто на что учился, как бы, если человек хочет стремиться, то он и будет много зарабатывать. Если человек сидит сложа руки, то с неба ничего не падает, я так считаю.
Ну так это ж немного для президента. Других там, не знаю, по 100, наверное, там президента штата или что-то, да? Ну, дорогой товарищ, понимаешь, тут такое дело, что все от экономики зависит, не только нашей. Видите, как беженцы, того, сего, это все это тут накручивается, наворачивается. 4 тысячи для президента, это ж не деньги. Мотаться по всему миру.
Галасы гарадзенцаў.
З вами Радио Свобода.
Картина дня за годину.
Международные подеи и белорусская тема.
Голосы с места и анализ экспертов.
Мы починаем о 6 вечера.
Для тех, кто не почу, година полторается о 19 и 20 и наступной раницей о 7.
Круглые сутки у интернете свобода.орг.
Сегодня у Менску ладится пикет памяти зниклых Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Организатором выступила Объединенная громадянская партия и ее лидер Анатоль Лябедько. На месте находится наш корреспондент Олег Рузделович. Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер.
Типа чали избираться удельники, что отбывается?
Так, да, сразу буду рассказывать, потому что неведомо, сколько это протягнется. Вот на моих очах литерально начинается пикет. Организаторы его, это Объединенная громадянская партия, садиста старшиня партии Анатолий Лябедько, был подполковник милиции Николай Козлов, иншие активисты, их человек 5-6, может, крюху больше. Вот они подняли зараз портреты зниклых политиков Гончара, Красовского, и расстегнули стужки, расстегнули стяги, был червоно-белый и стяг АГП. До их покуль как бы люди не подходят, их фотографируют фотожурналисты и стоят инициянты у цивильным. Ну, вот такие покуль подеи, неведомо, как будут реализоваться подеи, потому что, ведомо, уже бачили активисты, что за гумом с одного боку, с другого, есть милицейские автомобили, вокруг шмат так званых тихарей, то есть это людей, которые у цивильным, какие про наушники оперируются, какие будем загадать неведомо, и некоторые сотрудники милиции снимают на камеру то, что бывает.
Дякую, Олегу.
Вот. Люди стали, пикетовцы стали таким шерогом вздовж витрины ГУМ, тримают портреты и запалили снички для портретов Гончара и Красовского. Нагадаю, сегодня как раз день 16-го. Вот, оно Лебедько почав говорить неведомо.
Дякую, Олегу Грузделовичу. Это было его живое уключение. Ну, а я додам, что наш корреспондент так само пераходзіць на онлайн-рэпартаж з гэтай акцыі. Усе абнаўленні вы можаце знайсці на нашым сайце. Дадам таксама, што заяўкі на свой пікет Аб'яднаная грамадзянская партыя не падавала і збіраецца праводзіць яго ў рамках выбарчай агітацыі. Паглядзім, як будзе рэагаваць міліцыя. Сёння мы таксама звязаліся з дачкой Анатоля Красоўскага, Валерыі Красоўскай, якая жыве і працуе ў Галандыі. Акцыя памяці зніклых беларускіх палітыкаў сёння праводзіцца тут у горадзе Эйндховен. Я датэлефанавалася да Валерыі Красоўскай, калі яна ехала цягніком у гэты горад. Прывітанне, Валерыя.
Добрый день, Алена.
Скажите, чаму менавіта галянскі Эйндховен? Якая сувязь у жыхароў гэтага гораду з Беларусю?
Эйндховен да недавняга часу быў горадам-пабрацімам Мінска. Дык вось з гэтай нагоды так і атрымалася ў 2008 годзе, што гэты горад стаў самым ляхічным месцам у Галандыі для жывога манументу.
Што вы маеце на ўвазе пад жывым манументам?
Под живым монументом я маю на увазе 4 древа, якія мы пасадзілі ў 2008 годзе. Гэтыя древы сімвалізуюць 4 гвалтоўна зніклых беларуса: Анатоля Красоўскага, Віктара Гончара, Юрыя Захарэнка і Дмітрыя Завадскага.
І што ў гэтым горадзе адбудзецца сёння?
Сёння у нас пачынаецца мерапрыемства з цырымоніі памяці. Я яе буду адкрываць невялічкай прамовай. Потым з прамовай выступяць прадстаўнікі Галянскага Гельсінскага камітэту, міжнароднай амністыі і арганізацыі галянскіх прафсаюзаў. Гэта адбудзецца о 4 гадзіне. О 5 гадзіне мы перамесімся ў кінозалю, дзе будзем паказваць дакументальны фільм «Банда», які быў зняты беларускімі праваабаронцамі, прэм'ера якога адбылася ў Вашынгтоне ў мінулым годзе.
Валерыя, ну мне прыйдзецца закрануць і вашы балючыя ўспаміны, і ўсё ж я папрашу вас згадаць, як вы тады яшчэ, відаць, школьніца, згадваеце гэты дзень, калі ваш бацька не вярнуўся дадому.
Я памятаю гэты дзень вельмі добра, альбо гэтую ноч, бо я праснулася сярод ночы і ўбачыла, што святло гарыць на кухні, і там была мая маці. І тоді я зрозуміла, що нечто здарилося. Ну, я була сама вже не вельми маленька, мені було 17 років на той момент. Так що мати просто сказала мені, що невідомо, що з батьком малей, немає його ще. І потім я назирала за тим, як я нас побувала з іншими людьми, з правооборонцями у тим ліку. Ніяк дошукатися правди. Так що процес був прозристий для моєго позірку.
Ну, ось правоборонці увесь час підкреслюють, що правда про зниклих з'явиться одразу, як зміниться режим. Чи змірилася ваша сім'я з тим, що прийдеться ще почекати?
Ну, як вам сказати, у нас те, що є некий вибір, ми зробили все, що було можливо у нашій ситуації, і протягуємо робити певні намагання, щоб добитися правди раніше. Але коли реалістично поглядати на ситуацію, то так, здається, що тільки після відміни теперішньої влади довідаємося ми правду.
Як повідомила Валерія Красовська, сьогодні у Голландії серед іншого будуть показувати документальний фільм «Банда». Він присвячений темі зникненню опонентів режиму у Білорусі. Чи можна поглядіти гэтий фільм у Білорусі? На гэта Радіо Свобода адказала правоборонца Раїса Михайловская.
Да, мы готовили этот показ в Голландии. 24 числа на конференции по человеческому измерению в Варшаве будет тоже особое мероприятие по показу этого фильма. А Беларусь, мы заканчиваем оформлять последние документы. По моим предварительным данным, фильм «Банда» будет показан 3 дня подряд по Белсату.
А что тычется проглядов на мероприемствах у Беларуси?
Прогляды в открытых, конечно, не будет. Мы делали несколько закрытых показов среди дипломатов, работников дипломатических мест. В Беларуси. У нас был один открытый показ на БНФе, и пришло 30 человек, самое большое. Поэтому, если честно, я немного разочарована вот этим. Было на сайтах объявление. 7 мая в годовщину исчезновения Юрия Захаренко был открытый показ, были открыты двери БНФ, мы показывали этот фильм.
Чему такое беспамятство?
Вы понимаете, кто памятует правозащитники, памятуют родственники, помнят журналисты, политики. Ну, помнят ли люди? Вот что. Вот именно для этого и создавался фильм, чтобы показать его широко и чтобы напомнить, потому что выросло целое поколение молодежи, которое об этом не знает. Наши такие, ну, попытки ознакомить общество с этой старой, но очень острой темой, это создание этого фильма. И нас просил Белсат в октябре не ставить в интернет. Потом мы выложим его в интернет. И как раз вот он очень в тему, очень актуален к выборам, и содержание там именно очень-очень подходит как бы к сегодняшнему моменту, моменту выборов президента.
Сказала Радио Свобода правооборонца Раиса Михайловская.
Живая свобода Залины Тиханович.
У Магілёве узяліся беларусізаваць назвы прыпынкаў грамадскага транспарту. Так гісторык Ігар Пушкін звярнуў увагу, што ў яго раёне побач з рускімі назвамі пачалі з'яўляцца і беларускія.
Не столько китайца назва, сколько слово остановка, припынок. Вельми это уплывово. Это закладывает на вот менталитет основу мовления и мышления. То есть не одразу все меняют, а быцем бы там, вот, который ветхий стан приходит, уже заменяют на белорусской мове. И никто не спрашивал у горожану, на какой мове вы хочете припынок. У нас 2 мовы. Повинны будет на русской, белорусской. Вот он пилатка на белорусской робит. У меня такое даже спочатку даже уражение было, что они вырешили покинуть одного боку на русской, другого боку на белорусской. Конечно, было пожидано, когда у нас 2 мовы уже тогда написали на каждом припынку по-русски и по-белорусски. Но на вот то, что зараз робится, это уже добро.
У отделе транспорту и коммуникации у Могилевского гарвиканкаму подтвердили, что сапраўды назвы новых припынков почали писать по-белорусски, и эта инициатива заходит от топонимичной комиссии.
И вот по рекомендации этой топонимической комиссии решили, что должны названия быть все-таки на белорусском языке остановочных пунктов, которая будет либо переименовываться, либо будет новое создаваться, и вот их названия будут на белорусском языке.
Коллега этой супрацовницы за делу транспорту дадае.
2 языка как бы государственного в Беларуси. 1 белорусский, 2 русский. Вот с этим связан. Не то, что они переписываются, а где-то, если где оформляется, то оформляется на белорусской мове. Ну что, оформление это стоит тоже денег.
А сябра топонімічнай камісіі пры магілёўскім гарвыканкаме гісторык Александр Агеяў згадвае, што на адно з пасяджэнняў прыходзіў супрацоўнік транспартнага аддзелу, каб параіцца, як падаць назву прыпынку тэатр лялек. Раней гэты прыпынак называўся плошча Леніна, але тэатр папрасіў, каб прыпынак перайменавалі, і просьба была выкананая.
Он сам по своей инициативе приходил. Начальник, кто отказывает за транспорт в городе. Значит, по переименованию, кстати, театра «Лялек». Вот завернули его увагу на то, что у нас суцельно все назвы пишутся только по-русски. Что это ненормально. И Дарыч подтримал наместник старшини. Сказал, что соправды у нас есть перекос в этой справе, треба его управлять. Надо все новые назвы писать по-белоруску, как нареште у нас была некая равноваха. Нема аллергии на такие пропановы вот сбоку работников городского канавшего комитета, ты, который выходит в топонимичную комиссию. Что нам вот пропоновано было чиновниками, чтобы все назвы у нас, как и в Минску, были на припынках по-белоруску.
Ну а пакуль жа назвы бальшыні прыпынка, у тым ліку і цэнтральных, у Магілёве ўсё ж такі пішуцца па-руску. Ёсць яшчэ адна назва, якая спалучае абедзве мовы, і гэтая назва гучыць так – «Астановка Чырвоная зорка». Ну а зараз прапануем паслухаць яшчэ адзін званок, у якім наш слухач ацэньвае беларускія рэаліі з гумарам.
До чего докатилась Беларусь? Как стало тяжело жить? Особенно молодым хлопцам, негде разогнаться на иномарках, улицы забиты битком машинами, все дворы забиты битком машинами. А что творится в торговле? Тысячи супермагазинов забиты битком, продовольствием, товарами. Когда это все продать им, а покупателям? Зайдешь в магазин, не знаешь, что покупать, какой хлеб выбрать из 10 сортов. А застройщикам коттеджей, как построить самый лучший, чтобы терять нож соседу? Вот жизнь стала какая. А раньше как было хорошо. В одной руке зверинец держишь, в другой купоны. Заходишь в магазин, тебе дают 100 грамм растительного масла, 200 грамм сливочного, килограмм сахара, килограмм муки, килограмм макаронов, да еще бутылку водки и на месяц сразу. Принес домой и отдыхай целый месяц. Иди следующего месяца, чтобы посетить магазин. Вот это было жизнь действительно. А сейчас одни заботы, одни трудности. Как дальше жить, неизвестно.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Стагоддзя таму на беларускую зямлю прыйшла першая сусветная вайна. Ад жніўня 1914-га яна накрыла большую частку Еўропы, а ў выніку так званага свянцянскага прарыву і стабілізацыі лінію фронту ператварыла на некалькі гадоў цяперашнюю Беларусь у арэну жорсткіх баёў. Са Смаргоншчыны рэпартаж Ігара Карнея.
Ці не найбольшая канцэнтрацыя кайзераўскіх умацаванняў у ваколіцах Смаргоні на Гарадзеншчыне. У гэтыя дні ў 1915 годзе пачалася 810-дзённая абарона гораду, якая ўвайшла ў гісторыю як самая працяглая па ўсім гіганцкім плячы ад Балтыйскага да Чорнага мора. Амаль тры гады цягнулася пазіцыйная вайна, якая каштавала жыцця тысячам мабілізаваных салдат і кадравых афіцэраў па розныя бакі акопаў, ды суправаджалася выпрабаваннем новых тэхналогіяў, найперш выкарыстаннем атрутнага газу. Маім гідам па акупацыйнай фартыфікацыі, краязнаўца, даследчык падзеяў забытай вайны, як яе часцяком называюць нават гісторыкі, Аляксей Бумай. Адным з першых на маршруце ДОТ у цяперашнім мікрараёне Карані, дзе пераважна жывуць працаўнікі Смаргонскага агрэгатнага заводу. Колькі такіх збудаванняў уцалела на Смаргонщине, падлічыць наўрад ці магчыма.
Такой цэлі не задавалася, пачытаць, колькі гэта. Лінія абароны, мы сейчас знаходзімся, гэта трэцяя лінія абароны нямецкая, наверное. Первая была ў цэнтры горада, дзе па Оксне, парку, вуліца Батарейная называецца, Красноармейская сейчас. Вторая была дзе-то вот на краіне горада, там тоже ДОТы ёсць, вот маленькі мы фатаграфіравалі, вот. А это уже трэцяя, чацвёртая ещё дальше. под Солами, эти блиндажи. Вот тут линия остановилась после Свинтянского прорыва как раз. Настроили здесь, конечно, блиндажи немцы. Вот что интересно, в наших, будем так наши говорить, на русских, в Российской империи в то время были, не сохранилось ничего фактически. Но я вот как пример привожу сюда мой собственный дом на танкистов, там деревянный, где-то в свое время там строил. С окопного дерева. Блиндажи разбирали после войны до 10 накатов, артиллерийские были. Хорошего строевого леса, строили дома, потом отстраивали самоголь, оно сгорело полностью, было ничего не было. Люди возвращались.
Поводля суразмоўцы, германцы пачалі закопвацца ў зямлю практычна адразу, як стала зразумела. Пазіцыйная вайна – непазбежнасць. Спачатку рылі акопы, але зацяжное супрацьстаянне вымагала іншай тактыкі – дамінавання на стратэгічных вышынях. Неўзабаве пачалі паўставаць умацаванні розныя ў памерах і формах. Невялікія з акруглым купалам кулямётныя гнёзды, вялікія з плоскім дахам і скразным аглядам – артылерыйскія. У выглядзе маналітных каробак – камандна-штабныя пункты. А у часе варожага абстрэлу кожны рабіўся сховішчам для асабовага складу.
Зот там стаіць. Для пулемётаў две вуглавыя. Ход тыльнай стороны. Ну, это комплекс обычно. Таких вот дотовых строились несколько штук. Вот они рядом, несколько штук их стоит. Одиночные обороняться в круговую могли. Вот в том, что мы были, там была круговая оборона. То есть было и пулеметная, и для артиллерийской позиции. Флангов двери охранялись, собственно говоря.
Свинтянский прорыв – один из эпизодов наступальной операции 10-й германской армии супрот 10-й и 5-й армии у Российской империи. После серии неудалых спробов российцам удалось спынить наступ противника, але на полночь от Вильни помеж русскими армиями утворился разрыв. У яго 9 вересня и рынулася шматликая кавалерийская группа, разгорнувши наступ у напрямку Свинтянов и далей на Молодечно. 14 вересня была захоплена Вілейка, после чего кавалерия хутка доимчала до Смаргоні, наносячи великую шкоду тыловому забеспечению ворога. Российское командование терминово перекинуло в район прорыву великие силы, которые спынили конницу каля Молодечна и оттиснули германцев на линии озеров Дресвяты и Нарач и города Смаргонь. После этого, удокладняя Алексей Бумай, фронт стабилизовался. Баки перешли до нервовой позиционной обороны.
Кавалерию отбросили вот приблизительно на эти позиции. Отсюда до Смаргоня километра 3. Старой Смаргони. До теперешней даже Смаргони километра, наверное. До железной дороги. По той стороне станции здесь уже немцы были. На той стороне русские. Возле Светлян мы были. Покореневский вот, микрорайон сейчас. Там вот как раз тоже позиция были. Вторая линия обороны немецкая. Построена позже в блиндаже немножко. Немцы сразу, ворвавшись сюда, стали окапываться. Тут и они бетонные еще не успели, но они выкопали окопы, везли с собой цемент сразу, заливали долговременно. Они считали, что на чужой территории закрепляться надолго. Русские же считали, что они на своей земле, поэтому постройки были легкие, из дерева, блиндажи были, много накатов. Ну, они не сохранились. За 100 лет, конечно, ни одно дерево не вылетело. А вот немецкие украшения, оставленные на нашей земле, остались до наших дней, как памятники. Мы считаем сейчас, ну, может быть, так и есть. Ну, это туристический, собственно, маршрут. Здесь, ну, в деревне Ходоки планируется вторая очередь мемориала Смаргонского. И отлиты уже, ну, какие-то фигуры. Здесь тоже будет мемориал. Тот еще не достроили мемориал. Ну, к столетию обещается доделать мемориалы здесь тоже.
Ровно 100 годов тому командование царской армии объяснило смаргонцам режим, как теперь бы сказали, полной перезагрузки. За несколько годин город мусили покинуть у себя без выключения жихары, про зяго мелася пролегче линия супрацьстаяння ворогующих армию. Як каже Алексей Бумай, после войны сюда вернулась только сотая частка горожанов.
Эвакуация Смаргоні прошла, вот эта вот массовая такая знаменитая эвакуация, когда здесь было, по некоторым данным, конечно, не совсем правильно, 32 тысячи населения, но в общем 15 тысяч здесь было точное население, по приказу в один день освободили город. Шли пешком на Молодечно, вся дорога вещами, представляете, как с собой самое необходимое люди брали, и во дороге идти пешком тяжело, и лишнее все это освобождали, вся дорога была завалена вот вещами. Многие сюда больше никогда не вернулись. Уехали в Казахстан, в Сибирь, за Москву. Там остались на постоянное поселение, но которые вернулись после войны. Город был уже полностью разрушен тогда. Отстраивали. И в основном население сменилось. Здесь уже после большого для царской России того времени города с большим населением, с заводами, промышленным центром, революционная деятельность какая здесь была до Первой мировой войны, в 5-м году. Здесь осталось 120 человек у польской переписи 22-го года.
Большиня дотов вокруг Смаргоні ніяк не використовывалась. Шмат якія за прамінулы час пераўтварыліся ў сметнік. Адзінае, што ў рысе гораду асобныя доты сталі бясплатнымі падмуркамі для катэджаў. У вёсках іх дзе-нідзе папрыстасоўвалі пад сховішчы рэфрыжэратары. І ніводзін сотняў аб'ектаў не абсталяваны пад турыстычныя мэты. Хоць, як кажа краязнаўца Алексей Бумай, шляхамі першай усясветнай гатовыя прайсці не толькі нашчадкі ўдзельнікаў той ужо далёкай вайны.
Інтересуюцца немцы. Допустим, я вот возил по следам своего живой, кстати, дед просто вспоминал. Оказалось, мы потом нашли под Навичью, он там все-таки воевал. Ну и с Маргонисом показывали мы ему. Да, действительно, ему интересно. Он потом снимал, он, кстати, фотограф выставлены фотографии. Он, можно было маршруты такие проложить. Кое-что уже есть маршрут. Таким известным, вот вычищенным дотом. Мы сегодня находимся в более таком неизвестном доте, где меньше, хотя он находится буквально в микрорайоне. Микрорайон рядышком, буквально в 10 метрах.
Помпезный мемориал у память героев и ахвяров Першей Усесветной войны, які узводится за грошы так званай саюзнай дзяржавы, планавалася адкрыць яшчэ летась 1 жніўня, да стагоддзя пачатку ваенных дзеянняў. Аднак, як часта здараецца, сродкі нечакана скончыліся, і будаўнікі абяцалі напружыцца, каб завяршыць будоўлю да іншай даты – векавога юбілею ад моманту ўцягвання ў канфлікт тэрыторыі цяперашняй Беларусі. Але фінансавая сітуацыя не палепшылася, і цяпер урачыстае адкрыццё адсоўваецца на іншы тэрмін – да стагоддзя заканчэння Першай Усесветнай вайны ў 1918 годзе.
Рэпартаж са Смаргоні Ігара Карнея. Зверну вашу увагу, што на нашым сайце абнаўляецца інфармацыя з пікету памяці зніклых Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага ў Менску. Міліцыя ўжо пачала складаць пратакол на арганізатара пікета Анатоля Лябецьку. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.